Поезд опоздал на полчаса. Валера весь извелся, ожидая его. Он расхаживал взад и вперед по перрону, бросая нервные взгляды на круглые вокзальные часы. Наконец, на фоне садящегося солнца возник столб дыма, который превратился в огромный черный паровоз, тянувший пассажирский состав. Когда он остановился, нетерпеливые пассажиры хлынули на перрон. Валера пробрался к шестому вагону. Анисе вышла одной из последних. На ней было то же самое светлое платье и соломенная шляпка с голубой лентой, что и утром на комендантском аэродроме. В руках девушка держала шляпную коробку.
«Мы еще не опоздали на бал?»
— поинтересовалась она.
«Иначе я зря неслась во весь опор на лихаче домой за своим лучшим платьем».
Анисе продемонстрировала Валере шляпную коробку, в которой, по всей вероятности, лежало это чудо швейного искусства. «Не думаю», — ответил Валера. «У них там сначала торжественный ужин». Анисе застонала.
«Уж лучше бы я пропустила бал. У меня с самого утра маковой росинки во рту не было».
Возле вокзала, среди многочисленных ванек, обнаружилось такси. Оно быстро докатило Валеру и Анисе до красивого здания дворянского собрания. Важный швейцар в ливрее без вопросов пропустил их. Пригласительным билетом послужил летный костюм Валеры. Никто из авиаторов не переодевался специально к приему, даже дамы, так как им просто было не во что. Анисе переоделась в одну из туалетных комнат в вечернее платье из шляпной коробки, и они вошли в огромный зал с колоннами. Здесь было очень светло, играл оркестр, в глазах пестрило от разнообразия гражданских и военных мундиров. Приветствовать авиаторов собралось все Тверское высшее общество. Был даже губернатор.
«Раз еды нам не досталось, идем танцевать», — сказала Анисе.
Оркестр как раз и играл сказки Венского леса.
«А я и танцевать-то не умею», — пристыженно прошептал Валера.
«Ну, просто старайся не отдавить мне ноги своими кавалерийскими сапогами», — сказала девушка и повела его в вальсе.
Бал продолжался до 2 часов ночи. Почти ровно в полночь с телеграфа примчался взмыленный курьер с новостями о Хионе и Акакшеве. Оба действительно потерпели аварию, но отделались легкими ушибами и по железнодорожным путям вышли к населенным местам. В честь радостных известий все гости выпили шампанского, и бал продолжился. Танцевал Валера действительно из рук вон плохо. В конце концов, Анисе отпустила его, а сама была приглашена тверским предводителем дворянства Менделеевым.
«Я знал вашу матушку», — сразу заявил тот девушке. «Танцевал с ней в этом самом зале, когда она впервые выехала в свет».
Предводитель дворянства, в отличие от Валеры, вальсировал прекрасно и в мгновение ока унес Анисе на другой конец зала. Валера же набрался под завязку кофе со сливками и в конце концов прибился к маленькой компании, состоявшей из борца Заикина и молодого поручика в форме инженерных войск. Заикин держал в каждой руке по бокалу шампанского и время от времени, отпивая по глотку из каждого, рассказывал.
«Я вообще-то поклялся себе, что больше не поднимусь в воздух с тех пор, как грохнулся с небес вместе с писателем Куприным. Какой талант чуть было не загубил. Но когда прочитал в газете про этот перелет, не выдержал, нашел деньги на аэроплан. И вот лечу».
«Я видел ваш бой с Поддубным в Петербурге, в новом цирке», — сказал поручик.
«Я тогда ему поддался», — хитро подмигнул атлет, и было понятно, что ни чуточки он по-настоящему не поддавался, просто Поддубный был сильнее.
Валера представился поручику инженерных войск.
«Валериан Карпович, авиатор. Плохо танцую, поэтому ищу таких же неуклюжих медведеподобных отдавливателей женских ног, чтобы скоротать время».
«Тогда вы пришли по адресу», — весело сказал Заикин.
«Михаил Бонч-Бруевич, помощник начальника Тверской военной приемной радиостанции международных сношений», — представился в ответ поручик.
«Радиоинженер?»
«Ну да.
Я слышал о вас. Вы получили премию Петрушевского за работу по искровым радиостанциям».
«Да», — произнес Бонч-Бруевич, удивленный, что он, оказывается, почти знаменитость. «Но искровые радиостанции уже устарели.
Сейчас я занимаюсь созданием отечественных радиоламп. Я считаю, что будущее радиотехники именно за лампами».
«Уверен, что это так, и вы добьетесь в своей работе больших успехов», — ответил Валера с уверенностью человека из будущего, еще на памяти которого в его детстве телевизоры и большие стационарные радиоприемники на деревянных ножках работали при помощи ламп, сконструированных Михаилом Бонч-Бруевичем. В час ночи, натанцевавшись до упаду, Анисе подошла к маленькому кружку танцоров-неудачников.
«Господа, я вынуждена похитить у вас валериана», — сказала она.
Борец и инженер, отступив на шаг, вежливо поклонились, признавая незыблемое право Анисе на владение валерианом Карповичем.
«Я безумно устала и хочу спать», — заявила девушка, беря того за руку и направляясь к дверям зала. «Надо прихватить с собой шампанского».
Перед дворянским собранием, привлеченные ярким светом из окон и музыкой, собрались лихачи, чтобы развозить пьяных гостей по домам. Один из них сорвался с места и подкатил прямо к Валере Санисе, едва не сбив их.